несмотря на хрипящий голос, это по-прежнему голос Ильи Городецкого. Я просто тут немножко простудился. И мы находимся в импровизированной студии. Она, правда, находится примерно там же, где я живу. Беседуем с Сергеем Юрьевичем Альтбрегиным. Я бы сказал, все-таки, скорее, можно назвать его знаменитым все-таки российским игроком. До этого он был, наверное, просто известный. После 2010 года, пожалуй, его можно назвать знаменитым. Но вот поскольку он, как любят называть, представитель олдскула, то у него нет скайпа, и поэтому мы сидим с ним, будем вести вот этот диалог, вот эту беседу. Сережа, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые слушатели сайта Gypsy Team.
Ну что ж, надеюсь, что хорошо слышно, и будем надеяться, что у нас получится интересная беседа. Ну и вот, несмотря на то, что Сережа думает, что, может быть, это уже всем известно, но тем не менее, вот насколько давно ты играешь в покер, как пришел вообще к покеру, может быть, если есть желание, пару слов о том, чем занимался до покера, если вообще это время было в твоей жизни, время до покера.
Все, что было до покера, уже плохо помню. Это было так давно, что плохо помню. А покер играю, ну, я уже говорил пару интервью, которые давал, что 10-11 лет, как вот в России начался покер в 99-2000 году, при казино у нас в Питере начался покер, и турниров потихонечку, с тех пор и пошло.
Ну вот, говорят, что у нас какие-то проблемы с интернет-соединением, но вроде бы пока нас слышно, если будут какие-то прерывания, какие-то проблемы технические, то, опять же, прошу прощения. Ну вот скажи, Сережа, а как, на твой взгляд, вот вспоминая то, что было там в 2000 году и то, что есть сейчас, насколько существенно изменилась игра и насколько существенно изменилось твое видение, скажем так, покера? Насколько, ну вот, на тот момент у тебя были какие-то розовые очки, ты думал, что это вот как бы вот оно, но вот как тот же Сережа Рыбаченко любит рассказывать, что вот когда он только начал играть, ему казалось, занимался все эти годы до этого. Было ли у тебя такое?
Ну, первое, что я запомнил, это изречение Хельмута, что покер — это тяжелый путь к легким деньгам. То есть вот такое у меня было восприятие в тот момент. А покер, ну, наверное, я развивался вместе с игрой, поэтому все это происходило очень незаметно. Трудно так сказать, как он меняется. Поскольку он менялся, я, наверное, развивался, постарался совершенствовать свою игру, и, собственно, для меня все это было незаметно. Я не анализировал этот вопрос.
Ну вот говорят, что какие-то проблемы с соединением, но, в общем, пока будем продолжать пытаться как бы общаться. У нас вроде бы все нормально тут с интернетом, работает стабильно. Вот. И вот как так получилось, что, по крайней мере, я тебя воспринимаю больше как специалиста вот по лимитным играм? Вот почему так получилось, что у тебя, по крайней мере, есть такой имидж? Ну и мне кажется, у тебя у самого душа больше лежит вот к этим разновидностям покера.
Ну, наверное, просто в лимитные игры наиболее удачные. Более хорошие результаты показываю в кэш-игру, и поэтому Texas Hold'em я вообще на кэш не играю. И года 2-3, собственно, в Питере не играли в лимитные игры. По-моему, в году 2003-2004, сейчас точно не помню уже, Андрей Митропольский, они приезжали на турнир, группа московских игроков, там Саша Кравченко, Андрей Митропольский, и он и привез эту игру, вот Амаху Хайлова, в частности, в Петербург. И с тех пор мы играем там в своем составе достаточно много. Правда, состав достаточно ограниченный, но зато очень плотный. И, собственно, я уже говорил, что игра в таком приличном составе, наверное, и дает результаты, потому что из этой игры вышли и Володя Щемелев, и Олег Шамардин, ну, кто участвовал в последнем СОПе, Саша Довженко. Собственно, вот таким образом все развивалось.
А вот как ты думаешь, даже не то, что как ты думаешь, а вот когда вот вы играли там в своей компании, там, я не знаю, может быть, в 2004-2005 году, насколько вот тогда вы грезили, мечтали о Лас-Вегасе, и насколько вы оценивали свою силу и свои способности, насколько вы считали, что вот если вы доберетесь до Вегаса, вы верили, что вы будете там конкурентоспособны? Ну, то, что ты, там, Володя Щемель, например, который, как выяснилось, сейчас более чем конкурентоспособен даже на этом самом высоком как бы уровне.
Ну, много об этом говорили, все обсуждали это, что вот Вегас, конечно, это вершина всего, то есть для играющего человека, для человека, играющего в покер, то есть просто необходимо побывать в Вегасе, попробовать свои силы. Ну, естественно, люди все состоявшиеся, то есть поэтому, наверное, все были уверены в своих силах. Хотя первый раз поехав в Вегас, я не помню, когда это было, по-моему, в 2007 году или в 2006, сейчас уже опять же не вспомню сразу. То есть все сразу холодный душ на нас, собственно. Первая поездка была холодным душем, потому что, по-моему, проиграли практически все, кто приехал туда. Ну, это легко объяснимо. Тот же Володя Щемель, по-моему, попал, хотя не буду отвечать за него. Марик Вронский, я ездил и проиграли. То есть, не зная брода, как говорится, не суйся в воду. Это следующие поездки уже, я 5 раз был в Вегасе. Я, собственно, знаю уже всех профессионалов. То есть, зайду в покерную комнату и могу точно сказать, кто профессионал, кто любитель. А в первый раз, конечно, никого не знаю. Поехали в никуда и просто отвезли американцам деньги.
А вот часто у нас во время наших эфиров возникает такой вопрос у посетителей, и вот тебе я его задам, а после этого мы попробуем сделать небольшую паузу и порешать вот некоторые технические проблемы, которые у нас возникли. Но вот перед этой паузой ответь просто на такой вопрос. Насколько ты за границей и особенно в Америке ощущаешь себя комфортно или наоборот дискомфортно с учетом твоего, скажем прямо, не очень высокого уровня знания английского языка? Это очень актуальный для многих наших слушателей вопрос.
Ну, я, собственно, великий не мой. Я вообще по-английски не говорю, кроме как за покерным столом рейс. Possible. Вряд ли я с кем-то могу пообщаться. Собственно, это моя боль, наверное. Было бы, наверное, очень много интересных собеседников. Было с кем пообщаться, будучи в Америке. Тем же Эриком Лингреном, Барри Гринстайном, Фархой самым. То есть, играя с ними за одним столом. И видно, что они как бы расположены к общению. Но все время и всю жизнь я страдаю тем, что не говорю по-английски. От того, что не говорю по-английски.
Но как-то все-таки...
Желание есть, я очень неусидчивый. Я люблю воспринимать информацию на слух, вот так вот, схватывать. А что-то учить, вот, вникать, какие-то глубокие знания получать, это, к сожалению, не мое.
Ну, сделаем коротенькую паузу, буквально, я думаю, 3-4 минуты, и попробуем решить вот эти технические проблемы, которые у нас возникли. Приносим свои извинения за этот вот выход из эфира. Ну, возвращаемся в эфир. С вами снова Сергей Альбрегин и Илья Городецкий. Будем надеяться, что сейчас получше будет. Ну вот, по ходу здесь вот спрашивают, чтобы несколько снять напряжение. По ходу спрашивают, что происходит в турнире Супер Хай Роллера. Кстати, почему ты не играешь, Сережа, в турнире Супер Хай Роллера?
Пока не успел. Не добраться никак.
Только что прошел бабл. Вот, и на бабле вылетел венгерский, ну, не игрок, а строительный магнат Шандор Демьян. Я думаю, что он не расстроился, что он стал бабл-боем. Хотя это вроде бы... Есть такая информация, что это был самый дорогой бабл в истории покера, потому что там разница в 200 тысяч была между как бы шестым местом и пятым. И на пятом месте уже тоже вылетел Умберто Бренос. Там осталось 4 игрока. Даниэль Негриано, Ник Шульман, Евгений Качалов и Брин Кенни. Вот такой состав. Вот, наверняка хотя бы с двумя из этих четверых ты играл, да? Вот, например, с Негриано играл, доводилось играть тебе?
С Негриано, кстати, по-моему, ни разу не играл. С Женей Качаловым играл и общался. Хорошо. То есть он русскоязычный человек, живет в Нью-Йорке, по-моему. С ним достаточно много общались. С ним играли на финальном столе последнего ПСОПа по 10 тысяч Ямаха Хайло. Я, кстати, его и выбил. Его 2 туза обыграл. На своих туз король 2-5 купил 2 короля и выбил его 2 туза.
Ну вот я как раз хотел спросить, вот все-таки ты очень как бы опытный игрок и очень много уже отыграл там турниров, и тем не менее, вот когда ты приехал в Вегас, и в первом же своем турнире, насколько я помню, в мировой серии 2009 года, вышел сразу на финальный стол. Если кто не знает, это был турнир по 8 играм. Вот какие были ощущения? Был какой-то дополнительный подъем или дополнительное нервное напряжение в этот момент? Вот что уже для опытного игрока финальный стол турнира мировой серии?
Ну, конечно, большое событие. Я ехал, я уже говорил, ехал играть и выигрывать, но тем не менее попав на финальный стол, конечно, чувствуешь возбуждение. Потому что такое событие просто может никогда в жизни больше не повториться. То есть как это... слишком короткая дистанция. Просто можно... Я вот сыграл на мировой серии и дважды попав на мировой, на финальный стол, и отчетливо понимаю, что это может просто больше никогда не случиться. Я говорю, поэтому жалко. А второе место по 8 играм и четвертое в последнем 10-тысячнике по Махайло в 2010 году. Но, тем не менее, надеюсь. Я уже говорил в интервью, что в 2009 году, вот когда, как ты говоришь, приехал с корабля на бал, попал, я, собственно, не собирался ехать в 2009 году. Ну, то есть, как обычно, денег не было. Но тут удачно на стартах поиграл, выиграл 50 тысяч там за короткое время, недели за две. И так получилось, что поехал, частично финансирование нашел какое-то и поехал играть. И сразу в первом, как ты говоришь, турнире 412 человек участвовало, по 2500 занял второе место в 8 играх. Я Леша Макарову тогда сказал, что нахожусь в хорошей форме. Он, ему эта шутка тоже понравилась, он потом упоминал. Приехал в профессионал в хорошей форме. Я говорю, я всегда вот с ребятами, с молодыми игроками, сколько общался, мне, я не понимаю, что такое хорошая форма в покере. Ну, какой-то эмоциональный подъем, психологическое состояние, да, это можно понять. А то, что лучше начинаешь играть в волынах, что ли, в этот момент, я не понимаю. Что значит находиться в хорошей форме, играя в покер?
Да, я помню, еще это был, по-моему, 2000, даже, да, 2008 год в Завидово. Перед началом чемпионата России по 10 тысяч, который там проходил, Сергей Юрьевич тоже ходил там по холлу и ко всем приставал с этим вопросом, что такое хорошая форма? Вот что вы все, значит, твердите про это? Я вот что еще... Вот ты упомянул, и даже наши слушатели, все знающие, уже про это тоже упоминали. Как обычно, ты сказал, не было денег. При этом, насколько я знаю, могу ошибиться, конечно, но в твоей карьере, наверное, минусового года именно при игре в покер, наверное, не было. Я Если думаю, и был, то, наверное, думаю, очень давно. Почему же не было денег, Сереж?
Я думаю, единичные месяцы были минусовые. Вот, собственно, за деньгами поехал. Я когда заканчиваются деньги, еду в Вегас, потому что только там можно постоянно есть какая-то игра, тем более разыгрываются достаточно приличные деньги. А денег нет, ну не знаю, что-то проедается, на семью уходит, ну и на спортивные ставки, крэпс, рулетка, нарды, во что я только не проигрывал. То есть единственное... Поэтому, как вот покер появился, я в своем будущем, то, что с голоду не умру, практически не сомневался никогда. То есть постоянно чувствовал, что на хлеб с маслом я заработаю покером.
Ну вот на самом деле это же проблема, она на самом деле известна очень-очень многим людям. Вот ну, с чем ты связываешь, вот как ты сам для себя объясняешь, при том, что покер — это тоже азартная игра, но при этом ты играешь там как бы с положительным ожиданием. Чем ты сам себе объясняешь вот свое, скажем так, увлечение, свою склонность к каким-то играм, где, ну, просто от тебя ничего не зависит. Как, например, ну, я думаю, что это тоже не секрет, известна твоя любовь к игре под названием Крэфт, кстати, которую разделяет с тобой Филай.
Да, вот совсем неплохая компания ведь, правда? Быть в компании с Филом Айви не самое зазорное, мне кажется.
А ты, случайно, не ты был тем, кто его выбил из чемпионата по Махайло? Ты, по-моему, там очень многих известных игроков
выбил. Я играл с ним за одним столом, не помню, нет. Много раз дальше с ним сыграл, но, по-моему, выбил не я.
Ну, все-таки ответь вот на вопрос, вот как ты сам для тебя объясняешь там свое пристрастие там, к крэпсу, ну, к ставкам там, спортивным, например?
Ну, я, сколько себя помню, всю жизнь любил играть. То есть, началось все с трясучки на перемене в школе. Я не знаю, современная молодежь не такую игру, наверное. Шмен, трясучка, не знаю, какие там еще игры были. Рамс, Бура, ну, я не знаю, знакомы ли вам такие названия. Поэтому, когда появился покер, многие игроки, то есть играющие люди переключились на покер. Просто в покере гораздо больше деньги разыгрываются, а человеку, который играл в те времена, очень тяжело было найти себе партнеров. Хорошо играл, в плюс играл в те времена, естественно, с партнерами было напряженно.
Ну вот я хочу попросить, довольно много вопросов уже задаются. Давайте чуть-чуть просто, иначе они... Сейчас у меня нет времени просто читать чат. Вы вопросы, я скажу, что какой-то момент будет, когда мы начнем отвечать на вопросы именно в чате. Очень приятно, что их так много, но лучше это, наверное, чуть-чуть попозже сделать. А вот насколько вообще всерьез ты относишься к этим вот разговорам и даже в какой степени к противопоставлению нового поколения как бы игроков и вот старого поколения? Считаешь ли ты себя игроком старой школы? Если вообще ты употребляешь такой термин, то что, на твой взгляд, различает этих игроков? Где преимущества одних и других, если таковые имеются?
Я как-то не задумывался над этой проблемой. Мне кажется, ничего не различает. По-моему, это искусственная, надуманная проблема. Ну, наверное, у молодых интернет-игроков просто больше наигрыш. Они быстрее втягиваются в игру, быстрее осваивают ее. То, до чего мы доходили сами, они, наверное, больше информации сейчас по покеру появилось. То есть быстрее могут освоить игру за какой-нибудь год. Уровень игрока, начинающего игрока, становится достаточно приличным, и вот Фируэлл очень хорошее подтверждение этому, да, человек достиг за год, за полтора, сколько он играет.
Ну, не очень долго, да.
Да, таких результатов. Мы до всего сами доходили в то время.
Ну вот ты еще не так давно был совсем далек как бы, от общения в интернете, но вот сейчас ты уже как бы активно, я знаю, читаешь там многие сайты, в том числе и наш, переписываешься. Как ты думаешь, придет ли тот момент в твоей жизни, когда ты начнешь, я не знаю, смотреть вводы, обсуждать раздачи на форумах? Или все-таки тебе это совсем чуждо и неинтересно?
Нет, мне это чуждо и неинтересно. Раздачи я уже не обсуждаю лет 5. Первые 5 лет мы очень активно обсуждали раздачи между собой, играя. В последнее время получается замкнутый круг. Уже ничего нового, никаких раздач новых я для себя не вижу. Было очень за всю карьеру было очень много интересных раздач. Собственно, пару могу изложить. Вот первая запоминающая для меня раздача, я говорю, случилась в казино «Олимпия». На кэш играли в «Техас No Limit» втроем. Андрей Митропольский и двое наших питерских игроков. И флоп открылся 6-9 король. Три трефа. У Андрея был флеш от дамы. У одного человека 3 короля, у другого 6-9, 2 пары. Они открыли карты, поставили все деньги, достаточно большие по тем временам. И Андрей предложил взять отступные там по шансам банка, посчитал, по-моему, там что-то так 1030 он предложил. Один игрок, у которого было 3 короля, говорит, ну, это, наверное, все мне, потому что у 6-9 вообще нет никаких шансов. Тот говорит, нет, ну, если делим, то пополам, или продолжаем играть, все, никаких других вариантов быть не может. В общем, не договорились они, и дилер без паузы открыл 6-6. Вот это была для меня очень первая такая запоминающая раздача. Таких было много. А последнее случилось со мной где-то года полтора назад. Я играл здесь, в Москве, находясь на кэш. И, кстати, неделю назад где-то прошла информация. Такой персонаж, Геннадий Симин, мэр города Александровска, за взятку был арестован в $200 000. Вот именно с ним я и играл на кэш в Амаху. Так вот, очень трудно мне забыть эту сдачу. Я имел карты 6-8-9 валет, играли в Амаху, у меня 1010 заявка, $1010. Игра достаточно раскрученная, все время рейс до флопа. Я зашел на этой карте на рейс 6-8-9 валет, открылся флоп 9-9-6, так как оппоненты были такие, что с ними не нужно было особо мудрствовать лукаво. Я дал банк полный, двое закалировали, в том числе Геннадий Симин. Открывается тройка, вроде бы мечта, о чем может мечтать человек, имея нас, когда нас не изменился. Я напоминаю, 9-9-6, открывается тройка. Я опять полный банк, 2 кола, повтор тройки. Ну все, занавес, вроде бы банк выигран. Я даю банк, мне Симин ставит улын. Ну я так мелькнула мысль, неужели не мое? Ну... тем не менее закалировал и увидел в его руках карты 3-3-6-дама. Способны проанализировать? То есть человек на флопе 9-9-6 закалировал флоп 3-3-6-дама, пошел ловить. Я не знаю, что, какие мысли у него были в тот момент в голове. Наверное, дама-дама пошел ловить. Или 3-3. Ну, собственно, один из вариантов и закрылся. Две тройки подряд. Вот такие запоминающиеся раздачи были. И таких было множество, поверьте мне. Почему-то меня считают очень везучим. Я тут услышал мнение о себе, что, ну, наверное, самый фартовый. Как говорит Марик Вронский, у нас такой сильный игрок покерный есть, тоже старой школы, работает закон сохранения лоха, ЗСЛ. Ну так вот, я считаю, что он почему-то не всегда работает. В этой сдаче, например, он не сработал.
Ну вот, я своими глазами наблюдал вот второй твой финальный стол, да, на мировой серии, если возвращаться к Вегасу, поскольку, ну, это всегда, в общем, много вопросов про это. Вот там, насколько вообще по ходу турнира, и вот в этом году особенно ты показывал вот совершенно великолепные результаты именно вот в игре Ломашка Хайлоу. Вот есть ли какие-то игры, в которых ты чувствуешь, прямо ощущаешь свое большое преимущество над соперниками? И вот тоже был вопрос от одного из посетителей. Вообще, есть ли у тебя какой-то рейтинг игр, например, которые тебе нравятся больше, как другие меньше? Вот мог бы ты такой рейтинг расставить?
Ну, на первом месте вне конкуренции Амаха Хайло, потом 7 карт Хайло и Амаха Пот. Ну и остальные лимитированные игры. Кстати, в последнее время очень удачно выступаю на Full Tilt. Ты мне перевел 3000 первого числа. Ну так вот, 1 января. Вот за неделю их удалось превратить в 36. Как раз эти игры, собственно, и выиграл. Хотя они там достаточно мелкие, 25-50, 30-60 лимитированные игры. Ну, очень прилично выиграл Амаху, наверное, 10-20, 25-50. Выступаю. Вот, собственно, вот эти самые любимые. Амаха Хайло, 7 карт Хайло, Амаха под лимит.
Ну вот, а почему все-таки тебя никак не назовешь человеком, который регулярно играет в интернете? Все-таки ты играешь, ну, более чем от случая к случаю. Более того, насколько я знаю, свой собственный ник на PokerStars у тебя появился по необходимости только месяц назад, когда ты одержал очередную там победу на турнире, который PokerStars организовывал. Что ты так же, как Валерий Рикян, считаешь, что онлайн-покер — это величайшая афера 20 века?
Ну, когда начинаешь проигрывать, то закрадываются подобные мыслишки.
И если... 21-го, наверное, да, 20-го. Да.
Если в живую игру, хотя сейчас пост-казиношному времени это не относится, потому что в казино все-таки, наверное, была гарантия честности какой-то. Сейчас, опять же, вспомнил интересную раздачу из последних, только уже не раздачу, а просто события, сопутствующие игре в покер вот, в современных условиях. Пока не забыл, расскажу. Играл вот неделю назад в Питере у нас играли, ну, неважно, какую игру. В общем, смысл в том, что были до флопа большой рейс, поставили четверо, дилер не собрал деньги. И по флопу выстрелились вдвоем. Получился сайпот. Когда вскрыли карты, один показал, там, играли два флопа игру. Два туза, а у меня комбинация на втором флопе, стар 6-3. И человек, увидев две старшие комбинации на разных флопах, вытянул карты в пас. Ну, вытянул абсолютно, не то, что там их видно где-то, они просто смешались. Когда его товарищ спросил: а ты что, не бил десятку хай на втором флопе? У меня было 8-10 на одном флопе, старший стрит, а на втором флопе просто десятка хай. Он говорит: бил, конечно, и начал лихорадочно искать. Мне, говорит, король 9 был, конечно, бил. Ну, я говорю: ну какая теперь уже разница, бил или не бил? В общем, он, найдя с 20-й попытки эти король 9, говорит: ну вот же, вот они, видишь, что ты, я уже, говорит, сутки играю, 350 тысяч проигрываю, что ты меня грабить, что ли, будешь? Я говорю: ну не грабить, но просто я таких банков, говорю, проиграл, наверное, не один десяток тысяч долларов, когда в начале своей карьеры тоже не замечал сайпота или что-то еще. Он говорит: да не, ну короче, попробуй отними. Вот так вопрос поставлен. Администрация совершенно бесполезна, поэтому в наших современных условиях, то есть непонятно, где лучше играть, в интернете или в современных российских условиях, или где-то в подпольных клубах.
Ну, кстати, я хотел спросить, вот насколько на твою жизнь повлиял, все-таки ты вот как бы офлайн игрок, на, насколько на твою жизнь повлиял вот запрет как бы покера в России? Вот, пожалуй, ты относишься к той группе около покерных и покерных людей, на которых все-таки это не могло не отразиться.
Ну, наверное, в наибольшей степени. В времена Шангрилы я просто воспринимаю, вспоминаю с удовольствием, и это были, наверное, лучшие покерные время моей жизни. То есть, когда я играл в Шангриле, у нас в Сталионе, в Питере, Шангрила в Москве была. То есть комфорт, безопасность, партнеры постоянные, свежая кровь какая-то, свежие деньги в игру попадали. То есть, конечно, это было лучшее время.
А вот в связи с изменившейся ситуацией не было мысли поехать куда-то за границу и там, ну, как бы остаться на, что называется, на ПМЖ?
Да нет, я, наверное... Тем более, ты знаешь, что я не говорю по-английски, мне это достаточно сложно куда-то ехать одному. А просто поиграть мысли есть. Вот, собираюсь, не знаю, в Америку, может, на 2-3 месяца поеду. Как вот на золотые прииски. Люди ездили в советские времена намывать деньги. Так вот, просто тупо работать. Просто ежедневно работать, ходить, играть в покер. Кстати, со ставками в последнее время завязал, потому что очень много проиграл. Вот, вроде бы великолепные результаты за последние полтора года. Ну, то есть лучшие мои за 11 лет игры в покер. Последние полтора года я лучший турнирный результат показал. Это два крупных доезда на СОПе, 170 и 150 тысяч, и два вот за последние несколько месяцев. В Киеве 80 тысяч поделил первое место, и в Одессе 80 тысяч. Тоже дележка первого места. А куда делись, непонятно. Похоже, все на ставках.
А вот скажи, вот действительно у тебя очень хорошие именно турнирные результаты в последнее время. Вот как ты сам считаешь, это вот просто дисперсия, или ты как-то изменил свою турнирную игру? Потому что у тебя в разные игры, в принципе, и в Amap High-Low хорошие результаты, и в Stat High-Low, и в No Limit Hold'em, который ты как бы недолюбливаешь, скажем так.
Ну, наверняка какие-то выводы делаю. Я же пытаюсь анализировать свою игру, игру оппонентов. То есть, конечно, слежу за игрой молодых игроков. То есть, несомненно, выводы делаются. Но я думаю, что... Дисперсия возвращает долги. Ты знаешь, какие у меня были вылеты на профессиональных стадиях в более ранние времена. Помнишь, да, как я вылетел в Петербурге, имея full house на профессиональной стадии, там, флоп туз-туз-9, у меня две девятки, человек туз-король. Ну, понятно, что это кулер, но вылетать должен был не я, а он. Ну, вылетел я. Или в Лас-Вегасе, играя два стола по пять человек в 5000-м турнире, как там, Бронсон Пиамон, как-то вот турнир назывался, не помню.
Ну, Five Diamond Classic,
да. Да-да-да, вот как-то так. Выиграл при флоп-олыне двойной средний стек.
Не выиграл только, а проиграл.
Ой, проиграл. При флоп-олыне двойной средний стек с двумя королями, 8-9 разномастных. Человек имел тогда первый рейтинг мировой.
Да, да, Дэвид Фан.
Вот, он долго бормотал. Maybe is king, maybe is king. Ну, и, то есть, ему очень хотелось, чтобы у меня в руке оказались is king, туз-король, а у меня оказалось два короля. Ну, он недолго страдал по этому поводу. Флоп открылся 7-10 валет, и я вылетел, собственно, без шансов сразу. Поэтому я говорю, что было очень много битов. Наверное, вот ничего выдающегося не происходит, я считаю, что просто начался возврат долгов не мастью.
Ну вот при том, что ты говоришь, что не видишь большой разницы между там молодым поколением и старшим поколением, все-таки можно ли сказать, что ты чему-то учишься в плане техническом и у молодых игроков, которые играют все-таки в нестандартном стиле, если говорить про No Limit Hold'em?
Ну, несомненно, конечно. Конечно, учусь. Конечно, смотрю и делаю выводы. Но, тем не менее, моя игра более психологична. Я... То есть, наверняка есть, конечно, какие-то технические... Не какие-то, есть технические погрешности в моей игре, несомненно, но вот в меньшей степени я считаю себя более слабым игроком, чем Костя Пучков, но вот, наверное, наша игра все-таки более построена на психологии. Саша Довженко, кстати, вот все считают, что игроки старой школы, совершенно все по-разному играют. Саша Довженко играет в другом стиле, более современном, поэтому... Нельзя так, я никогда не подразделял молодые и старые игроки. Кто-то из молодых играет очень тайтово, в стиле дедушек. Кстати, мы тоже раньше все называли дедушками. Я себя пока не считаю, не воспринимаю игроком какой-то старой школы. Это за последний год этот вопрос возник, что old school, там игрок старой школы. Я не знаю, я себя не чувствую пока. дедушкой даже в покере.
Ну, тут были вопросы про твою семью. Насколько я знаю, все-таки дедушкой не в покере ты тоже пока еще не стал.
Пока не стал, да. Сыну 20, а дочке 19, да.
Ну вот был какой-то вопрос, связанный с тем, что мы говорили, о чем мы говорили, но я уже забыл какой. К сожалению, сейчас я попробую его найти. Хороший вопрос. А, да, вот как раз вот есть ли у тебя какие-то, ну, есть ли что рассказать, вот, если ты говоришь о том, что ты игрок скорее психологического стиля, какие-то вот, ну, вот очень верят, что вот игроки старой школы, они знают что-то о каких-то телсах. Вот насколько большое внимание ты этому уделяешь? Насколько ты вообще считаешь, что соперника за столом можно вот прям прочитать, там, угадать его руку там, и так далее? Или все-таки это можно сделать скорее по там, техническим каким-то элементам?
Руку, наверное, можно по техническим. Я говорю, я не отслеживаю телс, я именно чувствую состояние человека вот в данный момент. То есть, вот, предположим, я переехал его, и он начинает, ну, в частности, в турнирах, ходить на все мои рейсы, на любой. Но тут совершенно задача упрощается. Просто дожидаешься хорошей руки, делаешь крупные ставки, он все откалирует, лишь бы переехать тебя. Видно, что у него сверхзадача тебя переехать, вернуть то, что он проиграл. Ну, естественно, он проигрывает в этот момент все остальное. То есть, вот использовать человеческие слабости в своих целях во время игры. То есть отследить их сначала суметь, а потом использовать в своих целях.
Ну вот, вот эмоциональная, скажем так, нестабильность, да, и эмоциональная реакция на какие-то события за столом, да, она, в принципе, что в турнирах, что в кэш-игре, очень-очень сильно мешает. Вот насколько тебе вообще эта проблема понятна, и насколько ты сам с ней сталкиваешься, и что ты можешь посоветовать, как ты сам с ней справляешься, если тебе это удается. Ну, все-таки, на мой взгляд, тебе это в какой-то значительной степени удается.
В турнирах я не очень эмоционально реагирую. А вот в кэш-игре, конечно, когда один, второй, третий будет бить про это. Как опять же, Марик Вронский сказал, он очень неглупый человек, что у нас в Питере разыгрывается на всех один банкролл. Поэтому игра, собственно, не постоянно. Но вы сами понимаете, когда человек разыгрывает каждую раздачу банкролла, он нервничает по поводу его потери. И поэтому я очень эмоционально реагирую порой, но тем не менее стал в последнее время ловить себя на мысли, что игра моя от этого не меняется. То есть, может быть, окружающие и думают, что я сейчас нахожусь в тильте, проиграл одну, вторую раздачу. Тем не менее, играть я стараюсь все-таки в хороший покер. То есть, наверное, А, Б, что-то вот такое. Может быть, С. Но это совсем ниже этого стараюсь не опускаться. То есть, хотя оппоненты могут думать, что я нахожусь в тильте и заходить на все мои рейсы, хотя, предположим, у меня в этот момент очень сильная рука.
Ну вот, в турнирах Сергей Юрьевич говорит, что он не тильтует. Расскажу такую любопытную историю. Но, правда, в этот момент уже Сергей Юрьевич не участвовал в турнире. В этом году главный турнир мировой серии. Мы играли за соседними столами. Вот. И в какой-то момент я играю очень большой банк. Я поймал сет. Вот. И вдруг, значит, Сережа мне кричит: «Вылетаю!» И как бы зовет меня. Ну, я ему отвечаю, что я подойти, мол, не могу, потому что вот я сейчас в раздаче, тут я как раз большую ставку сделал. Вот, в этот момент. А там давали такие подушечки, видимо, на которых можно было сесть. Ну, например, если низкого роста, вот, значит, ну, можно было подложить себе под пятую точку и сидеть на этой подушечке. Ну, и Сергей Юрьевич, верный своему слову, то, что он вылетает, как бы встает, ну, он, видимо, вылетел, подходит ко мне. Это первый день, буквально игра идет, может быть, часа 4, наверное, не больше. То есть это самое начало первого дня в главном турнире мировой серии. Он подходит ко мне, ну, я доигрываю эту раздачу, там мне еще фулл-хаус там пришел, я выиграл большой банк. Вот, ну и выяснил, что вылетаю, Сергей Юрьевич сказал нечестно. На самом деле, в этот момент он был далеко впереди, но на ривере его переехали. И он действительно вылетел. Так вот, и тут, значит, ну, а он такой благообразный, вы, наверное, видели его фотографию. И вот этот благообразный человек, беседуя, значит, с таким вот очкариком в бороде со мной, вдруг берет эту подушку и со всей силы кидает ее в стену. Ну, рассказываю мне о том, что произошло в этой раздаче. Вот. Так что вот так. Ну, то есть он тильтует уже после того, как вылетел с турнира,
да,
очевидно.
Я стараюсь, чтобы... Да, кстати, очень занятно. Вы просто это второй год подряд повторялось на мейн-эвенте в СОПа. У меня две пары шлопа, а у людей без пари. Например, из последнего СОПа я вылетел на флопе 2-6-7, у меня 6-7, я зашел на рейс на 6-7 одномастных, флоп 2-6-7, я позиции делаю все, до меня чек, я делаю бет, рейзер колирует, на терне появляется валет, он играет чек-рейс all-in, мы выставляемся, у него валет-король. Ну, таким образом я вылетел, повторилась двойка. И предыдущий год то же самое было. На флопе у меня две пары, человек, опять же, без пар, поймал две пары подряд. На флопе был поставлен all-in. Поэтому немножко это, да, это выбивает из колеи, тем более мейн-эвент не каждый день, мейн-эвент сопа играется.
Ну, вот видишь, ты, кстати, еще одно, ты не тильтуешь, это мы уже услышали, а еще, видишь, ты рассказывал, что ты не обсуждаешь раздачу, но в этом эфире ты уже рассказал довольно много раздач, и все бэтбиты. Какую-нибудь расскажи выигранную в следующий раз, если уж будешь рассказывать. Вот. Ну, будем потихоньку переходить к вопросам наших слушателей. Плюс я буду периодически вставлять свои, потому что еще не все, что хотелось бы мы обсудили. Вот спрашивают, как ты отвлекаешься от покера, есть ли какие-то увлечения, хобби, спрашивает Чехонда или Чексонда, я не знаю.
Ну, раньше любил спорт, заниматься, не ставить на спорт еще тогда. Ну, в последнее время здоровье не позволяет, поэтому меньше стал. Хотя люблю плавать. Недавно очень длительное время ходил в бассейн. То есть с разъездами не получается постоянно заниматься, поддерживать форму. Хотя последнее время вот очень похудел, хочу опять начать ходить в бассейн.
Вот спрашивают, как вы думаете, сколько еще сможет жить онлайн-покер? Могут ли отпугнуть новых игроков от онлайна, участившиеся новости про ботов, ГСЧ для своих и так далее?
Нет, я особо не задумываюсь, наверное, над этой проблемой. Знаете, как Портос, почему он дерется? Вот он сказал, дерусь, потому что дерусь. Вот я играю, потому что играю. Я не задумываюсь, что кого отпугнет. Пока я играю в плюс, я играю в интернет. Как только что-то не заладится, переключаюсь на офлайн. То есть ты упомянул последний турнир в Киеве, когда на Poker Stars я свой ник открыл. То есть мне очень долго переводили сначала туда 35 тысяч. Потом на мелких лимитах выиграл. Почему я не задерживаюсь иногда в онлайне? Потому что выигрыш на каких-то мелких средних лимитах, там 100-200, 1015, я пошел просто на 400-800. И очень быстро все отобрали. Наверное, что-то не так делал, плохо играл, но тем не менее очень не везло. Ну, сами понимаете, 400-800, 50 тысяч, это очень недолго проигрывается при определенной немасти.
Ну вот скажи тоже... Этот вопрос тут и многие слушатели хотели тебе задать, ну и как бы меня он тоже интересует. Ну вот все-таки там 50 тысяч это совсем как бы не копейки, да, совсем не гроши. В принципе, это сумма, которая может позволять при игре, ну скажем так, по банкролу, хотя бы по тому, который у тебя вот тем деньгам, которые есть в интернете, может позволять вполне достаточные для жизни деньги зарабатывать, при том, что у тебя есть, естественно, действительно есть, ну как бы скилл. При этом тебя что-то тянет, и ты идешь играть 400-800. Вот какой механизм вот, принятия этого решения? Вот я тебя спрашиваю как человек, который два раза в жизни играл лимит 75-150, и у меня нет никакой потребности играть выше. Вот что тебя заставляет идти в очевидно достаточно сложную игру, и в которой одна-две раздачи могут лишить тебя существенной все-таки даже для тебя суммы?
Я, кстати, наблюдал игру незадолго до этого Толи Допинга. Он играл 400-800. Оппоненты не очень сильные. Я думаю, что все те же самые, кто играет в Лас-Вегасе, то есть с кем я играл в живую игру в Лас-Вегасе, там попадали знакомые персонажи. Но я считаю, что вот то, что в Киеве Техас No Limit, ну это свалилось ниоткуда. То есть я там мог вылететь. Были моменты, когда задолго до хороших денег мог вылететь. Ну, так как они свалились просто... Ни за что, ни про что, но я решил попробовать из 50 сделать 200 тысяч, ну, поиграть в крупную игру. Не получилось, закончил с этим.
Ну, то есть вот у тебя ты как бы все время рассчитываешь на какой-то прорыв, да? Играешь на прорыв, да?
Самая главная беда в том, что на Poker Stars мне деньги-то перевели, а лимит не открыли. Деньги было не вывести просто. И в какой-то момент... проиграв несколько раздач, пошел на более крупную игру, там, проиграв несколько бэтбитов. Пошел играть в более крупную игру, и не получилось.
Сейчас. Ну вот расскажи, по каким самым большим ставкам играл ты в своей жизни, и где это было, в России или здесь, в Вегасе?
В России, наверное, Шангри-Ле 1002 играл, но ко мне в долю очень много заходило. Не очень много, а заходили просто люди в долю, потому что 1002 я не мог себе позволить никогда играть на свои деньги. Самую крупную игру на себя я играл 400-800, наверное, евро в Париже. Тоже была, кстати, очень интересная история. Был вопрос вначале, насколько тяжело играть за границей. За границей играть тяжело хотя бы потому, на выезде, вот не дома, что очень маленький запас денег. То есть, ну, наличку с собой по известным причинам тяжело возить большую сумму, поэтому приходится снимать с карты. И проиграв какую-то сумму, там 10-20 тысяч, которые были с собой, а с карты больше не снять, и приходится ждать. Поэтому вот в Париже играет 400-800 евро, а у нас Женя Иванов, это наш питерский игрок, он достаточно известный, ну, в интернете он неизвестен, а в принципе в офлайне известный игрок. У нас на двоих осталось 400 евро на маленький блайнд. Я говорю: Женя, не надо ставить, ну, не позорь, все, пошли, покушаем лучше на эти деньги. Он говорит: да сейчас, я уйду с маленького блайна. В общем, мы разыграли 400 евро с маленького блайна, что-то удвоились, утроились. В общем, по итогу мы увезли оттуда вдвоем 120 тысяч евро. То есть бороться надо, ребят, всегда до конца. Никогда не опускать руки. То есть с 400 евро сделали 120 тысяч. Очень много интересных историй было, на самом деле, вот, на выезде. Хотя в основном на выезде проигрывал. И в Лас-Вегасе первые три поездки, две поездки были минусовые, третья была в ноль, а последние две были плюсовые и на кэше, и в турнирах.
Ну, все-таки это изменилась игра, или ты стал сильнее? Или как вот, когда ты сам в этом варишься, ты этого не чувствуешь?
Нет, мне очень важно знать оппонентов. Я еще раз говорю, вот тут видно, товарищ очень много играет, знает, что психологическая тактика, или как он там написал, психологический подход к игре, это все чушь. Ну, видно ему, наверное, ему виднее. Тем не менее, мне очень важно знать оппонентов и знать, от кого что можно ожидать.
Ну вот почему-то, видимо, как так уже решили, что ты такой все недостатки в себе объединил, такие все вредные привычки. И вот спрашивают, как ты относишься к допингу перед игрой, например, энергетики? Какие виды допинга можете посоветовать?
Нет, я вообще не пью. Кстати, это, наверное, мой плюс. Я знаю очень много сильных игроков, которые проиграли много денег именно потому, что могут злоупотреблять спиртным во время игры и, собственно, играя не плохую игру и проигрывая деньги. А я вообще не пью спиртное, поэтому, наверное, помогает в игре.
Чего не хватает тебе в игре, кроме везения, чтобы играть гораздо лучше? Ну, везение и играть гораздо лучше – это вещи из разных категорий. Можно играть очень хорошо, лучше не придумаешь. Но если тебя будет все время не вести, то ты, скорее всего, будешь проигрывать. Ну, вот чего, все-таки вопрос, видимо, чего, как тебе кажется, не хватает тебе в игре? Ну, каких-то, может быть, технических навыков или... Я не знаю.
Наверное, мне тяжело ответить на этот вопрос. Если бы я знал, чего не хватает, я бы попробовал прибавить. Трудно ответить, не готов.
Ну вот у нас ни один эфир не обходится без вопроса от Тайнера. Наверное, знаешь, Тимофей Векшин. Он всегда задает вопросы с большим предисловием. Итак, вопрос такой. Большинство россиян используют в своей жизни пословицы и поговорки, 81% опрошенных, цитаты из литературных произведений и кино, 66%, и ненормативную лексику, 61%. Есть ли у вас, Сергей Юрьевич, любимые крылатые фразы и девиз по жизни?
Да, мне очень нравится выражение одного моего товарища, ему больше 60 лет, так он часто говорил: если бы у меня была такая голова, как у тебя, я бы на ней сидел. Мне очень нравится это выражение.
Ну вот, опять же, Чехонт или Чеханте, я не знаю, как правильно, спрашивают, играл ли ты при Союзе на Катранах. Ну, поскольку я знаю, что ты играл, может быть...
Я не
нет?
играл,
кстати,
нет.
Да?
Нет,
я почему-то думал, что ты играл.
Я за лоха проходил в то время, не играл на Катранах.
То есть, а как, ну, наоборот, раз ты проходил за лоха, они должны были тебя агитировать, туда приходить,
я понимаю, ну, я не играл, я в нарды играл, но на катранах не был, короче.
Понятно. Ну, вот, оказывается, не играл. Я-то думал, что ты реальный мастодонт. Ну, вот, я думаю, что довольно скоро мы пригласим в эфир Александра Довженко. Вот он, я, насколько
вот он,
знаю,
он
да.
Мастодонт, да.
Да, он как раз недавно, мы были в Беларуси вместе, он рассказывал совершенно фантастические истории. А вообще, вот ты сталкивался напрямую, лицом к лицу, что называется, с откровенным шульством за столом? И удавалось ли как-то ускользнуть? Потому что тот же Костя Пучков рассказывал, как ему еще пытались пихнуть, еще когда он играл на пляже в преферанс давным-давно.
Нет, я говорю, я играл в казино, поэтому как бы там более-менее честная игра везде была. Или я чего-то не замечал. Но так как я играл в плюс, наверное, поэтому даже если меня что-то пихали, я не замечал.
Так. Есть ли у тебя цель в покере? Вот спрашивают.
Да, вот, кстати, Марик Вронский просил ответить на вопрос, да? Под ником Лудоман он у вас на сайте
зависит. Ну да, он еще до эфира просил меня задать тебе вопрос. Вообще, зачем ты пришел в этот эфир, и не лучше ли было вместо хедзапа сыграть с кем-нибудь настоящий хедзап и выиграть денег? Вот. Вообще, зачем тебе нужно вот это, как бы, делиться своими мыслями?
Это сочетается с этим вопросом, какая цель, да? Угу. Как там вопрос звучит, какая цель?
Да, и как раз вот тебя еще один наш посетитель спрашивает, какие планы на следующий ПСОП, какие турниры играть собираешься?
Вот я 2 года, очень жалею, что не играл 2 года турнир хайроллеров, он считается, да? По 50 тысяч, 8 игр. Сначала был хорс, потом 8 игр. Вот мечта у меня сыграть этот турнир. Поэтому, наверное, я и пришел. То, что Марик спрашивает, зачем ты пришел на этот хедзап, пришел, чтобы какой-то публичности себе добавить, чтобы, продавая доли через сайт Gypsy Team, потому что, наверное, за свои деньги мне никогда не светит сыграть 50-тысячный турнир, и даже если они будут, наверное, 50 тысяч — это слишком большие деньги, чтобы я мог потратить на турнир. Мечтаю продать доли на этот СОП и сыграть 50-тысячный турнир. Ну и все 10-тысячники. Собственно, вот на последний СОП я поехал с 26 тысячами долларов играть все 10-тысячники.
И так все и сыграл.
И так все и сыграл. На 80 тысяч долларов сыграл турниров, получив призовых 235. Кстати, занял 40-е место в общем рейтинге в СОПа. 40-е или 50? 50 или в 40 вошел. По-моему, вполне приличный результат.
Нет, вот ты никогда не считал там свой рой в живых турнирах или, например, вот на ВСОПе? Не приходило в голову тебе?
Я этой такой арифметикой не занимался. Я знаю, что они плюсовые. Тем более за последние годы стали, несомненно, плюсовые. Но очень маленькое число турниров сыграл, я уже говорил, а показал хороший результат. Только, я говорю, самые крупные доезды — это на полмиллиона долларов. Не считая мелких и средних, там по 30, по 20 тысяч.
Ну вот, все-таки самые большие деньги, да, разыгрываются, разыгрываются в безлимитном холде. Вот учитывая это, для тебя, вот когда ты играешь в турнир, вот я, кстати, спрашивал, по-моему, Саша Кравченко этот вопрос задавал, вот когда ты стартуешь в турнире, да, тебе лучше, чтобы это был турнир по безлимитному холду, потому что там можно выиграть, грубо говоря, больше денег, или чтобы это был по одной из лимитных игр, в которых ты ощущаешь себя более комфортно?
Ну, конечно, лимитные игры. На последнем СОПе я сыграл 12 турниров, и один из них только вот main event Texas No Limit. Остальные лимитные игры. Все лимитные, под лимит Амаха, под лимит Амаха Хайло. И везде, как бы, ты знаешь, были хорошие результаты.
Ну, пошли такие технические вопросы. Редко у нас такие бывают. Ну, давайте вот ради тоже разнообразия зададим вопрос. Что делать, если вас много трибетят и чувствуешь, что трибетят без сильной карты? С какой карты и как часто стоит 4 бетить? Стоит ли использовать 4 бет блеф? Вот так. Неожиданно. Как в No Limit Hold'ем, так и в Вамаху. Вот. Неожиданно. Вот такой покерный вопрос.
В Вамаху в интернете я в последнее время так и играю. Если вижу, что человек разыгрывает любые 4 карты, то стараюсь 3 бетить, 4 бетить на карте выше среднего. А в Texas No Limit в турнирах я так не играю. То есть я стараюсь играть в турнирах по карте и не разыгрывать большие банки, а играть постфлоп и как бы используя слабости оппонента, если он постфлоп не активно разыгрывает, то воровать у него или по карте какие-то ловушки строить. Поэтому это не моя игра префлоп. Я, у меня тоже, как и у Кости Пучкова, это, наверное, слабое место, игра префлоп. Поэтому префлоп я стараюсь играть по карте.
Ну вот, а вот мне всегда вот это очень интересно, вот, ну, там, что Костя, что ты там, ну, многие игроки как говорят, вот, префлоп — наше слабое место, но префлоп — это же все-таки очень часто все-таки чистая математика, да, то есть это как бы, вроде бы, это самая простая часть покера. А, при этом, ну, ощущение, что вы как бы уже, ну, вот в этот кокон закрылись, как бы, уже себе сказали, что все, это наше слабое место, и все тут как бы. Почему нет желания все-таки попытаться как-то свою игру и на префлопе тоже, ну, сделать более современной? Или просто на самом деле в душе ты считаешь, что это просто чушь собачья, то, что сейчас вот люди там без карты там ставят 6 бета-лын и там и так далее?
Ну, не знаю, это не моя игра, то есть зачем я буду перестраивать свою игру, если не моя игра дает результат? Ну, по большому счету, много ума не надо. Двинуть 6 бета-лын ни на чем, то есть, и забрать банк, и гордо показать, там, я не знаю, 8-5. Ну, один раз пройдет, а я так не хочу, не моя игра.
Ну вот вопрос, как близкие относятся к игре, особенно с учетом того, что ты сам не скрываешь, что бывают очень трудные времена?
А я все 10 лет старался, чтобы материальное, как бы, на семье не отражалось это. То есть я брал в долг деньги, но вот какую-то определенную сумму всегда, семья всегда имела, там, 3-5 тысяч долларов, но вот, не меньше. То есть я свои проблемы старался не перекладывать на плечи семьи.
Скажи, а вот тоже тут вот люди спрашивают, спрашивает Хавнар, будешь ли ты конкурентоспособным, допустим, на Poker After Dark, но я боюсь, что ты вот просто не в курсе вообще особенно, что это такое.
Первый
вот, да. А вот, ну вот тоже, вот ты регулярно играешь, да, вот с этими людьми, там, в Лас-Вегасе, на крупных турнирах, там, и так далее. При этом ты можешь над ними получить достаточно существенное преимущество, потому что как они играют, все-таки известно. Их показывают, грубо говоря, по телевизору, а тебя нет. Почему ты никогда не думал воспользоваться этой возможностью?
А что для этого надо сделать?
Ну, я просто посмотреть, выйти в интернет, благо сейчас ты уже овладел этим нехитрым искусством, и посмотреть те же самые там шоу Poker After Dark, High Stakes Poker, что-то еще.
А кого там Сергей Альбрегин заинтересует?
Нет, тебя-то, ты посмотри этих людей по телевизору.
Посмотреть, чтобы,
как они играют.
Как они играют. Ну, профессионалы, ребята, я считаю, что не повторяются. Сильные профессионалы могут сыграть сегодня так, с одной и той же картой, завтра так. Нет тут схем, в игре нет каких-то схем жестких, поэтому я считаю, что это бесполезное занятие. Надо отслеживать сиюминутное настроение, настрой человека, посмотреть вот сегодняшнюю его игру, как он сегодня разыгрывает какие-то карты. Можно делать выводы. А как он 2 месяца назад разыграл эту руку, это никакого значения не имеет.
Ну, вот неожиданный такой вопрос, но тем не менее мне тоже, мне, кстати, очень интересно, что ты ответишь. Ты, наверное, слышал, ну, поскольку ты вот, я знаю, в последнее время читаешь наш сайт, ты уже слышал, что вот, ну, Питер Изгейт, он как бы решил бросить покер и продал свой браслет.
Да,
вот как ты относишься к этому поступку, спрашивает Моральчик.
Да не знаю, ну, хозяин, барин, не нужен ему браслет, то есть это как личное отношение каждого человека, то есть, ну, кому-то это будет очень ценно, до конца дней он будет гордиться тем, что выиграл браслет, а кому-то он и нафиг не нужен. Ну, я, например, ну, браслет, понятно, с Опой нельзя сравнивать с каким-то кубком в Шангри-Ле, но, тем не менее, я очень часто отказывался от первого места, мне давали просто больше денег, а вот человеку очень важно было получить кубок. Ну, ради бога, нужен ему кубок, пускай берет, а мне даст лишние $200. Хотя браслет СОПа, конечно, с этим сравнивать нельзя.
Ну, ты бы, я думаю, никогда в жизни не продал.
Я бы не продал, да, браслет СОПа не продал. Я бы гордился.
Ну вот, Секретус спрашивает, используешь ли ты холдер менеджер? Я могу за Сергея ответить. Он, честно
это
говоря...
С чем едят?
Да, холдер менеджер он не использует. Более того, как бы, еще даже, я бы сказал так, месяцев 8 назад он был абсолютно такой интернет-донг. То есть он вообще не знал, как там... Буквально знал только Pinnacle Sports, сайт, на котором он делал ставки.
Он других, засаживал деньги.
Да, на других сайтах он особенно не знал. Вот. Ну вот, спрашивает No Need to Fight. No Need to Fight. Вот такой ник. Илья и Сергей, объясните мне ситуацию. Я сейчас играю NL 112 столов, бесконечные 3 бета или 4 бета, никто и копейки не подарит, а по ТВ показывают Poker After Dark, где про, как Ivy и другие, играют одними колами, пассивно разыгрывают дро и не добирают 100 пары. Что за бред? Ну, забавный вопрос. Ну, не знаю, мне кажется, честно говоря, мне кажется, что вот NL 100 это тот лимит, который... Я не знаю, мне кажется, может побить вообще любой человек. То есть мне не кажется, там уж такая сильная игра, как вы описываете. Но я интересно.
Два дня назад играл с сыном турнира. Ну, просто посмотрел, как он будет играть. Мы сейчас вместе с ним в Москве находимся. И он играл турниры по доллару, по $2. Так вот там никто копейки не дарил. Я говорю, поставь all-in, а там никто не отвечает. Или наоборот. То есть играли совершенно все по карте. Поэтому я не знаю, Илья, мне трудно судить, я очень мало на лимит играю. Синглы в том числе. Но ты говоришь, что NL 100 любой побьет. Я вот не мог побить, там, играя по доллару по два. То есть мы проиграли 12 долларов. Я говорю, хватит, все. Я не люблю проигрывать.
Замазка, да? Да, пошла, 12 долларов уже проиграл.
Могу замазаться, сейчас пойду на 400-800 и проиграю 30 тысяч. Поэтому давай остановимся.
Понятно. Ну, на самом деле, мне сложно ответить на этот вопрос. Я, кстати, посмотрел, сейчас я, кстати, могу порекомендовать. Сейчас на PokerTube выложили Poker After Dark. Там новый сезон начался с турнира по 100 тысяч долларов. Фризаут. Играло 6 человек. Джон Джуанда, Эрик Лингрен, Фил Гальфон, Том Дван, Хак Сид и Фил Лайви. По-моему, игра очень высокого уровня. И мне очень понравилось, как они играют. Вот уже 4 эпизода выложили, и я смотрю с огромным удовольствием. Вот. Даже у меня есть такой как бы замысел. Я попробую, может быть, договориться с Full Tilt, чтобы они разрешили мне прокомментировать для нашего сайта эти вот программы, потому что там интересная очень игра, ну, в таком составе, в общем. То есть просто они подстраиваются, и 3 бета и 4 бета против тех игроков, про которых они играют, они считают, что у них постфлоп там есть преимущество, они идут в розыгрыш там и так далее. Вот, спрашивают, насколько тебе интересны серии типа ВТОПСов, Купа, играл ли ты, играешь ли ты эти турниры, и насколько, ну, как бы тебе кажется, там уровень высокий игры или нет.
ВТОПС это на каком сайте?
Это на FullTilt.
FullTilt я еще не играл, ВТОПС, а вот в Купы продавал доли в турнире Хайроллер по 8 играм, по 10 тысяч, и там за 10 человек до денег вылетел, играл, по-моему, 130 человек, где Саша Кравченко занял первое место. Кстати, человек на 40, наверное, на 50 шел чип-лидером, а вылетел 30-м. То есть там вот немножко не сложилось. Если там будут какие-то лимитированные турниры, какие-то по 5, по 3 тысячи, то что-нибудь, наверное, будет интересно сыграть.
Так, ну что-то больше от наших посетителей вопросов нет. Что еще из тех тем, которые мы декларировали. Не изъявил большого желания Сергей обсуждать свои взаимоотношения с дилерами, но единственное, что вот я его уговариваю рассказать интересную историю, в которой даже Эрик Лингрен поучаствовал, когда единственный раз у Сергея был конфликт с дилером в Лас-Вегасе. Вот. Причем активной стороной выступал именно дилер.
Ты был свидетелем, изложи ты в двух словах.
Да, нет, ну ладно, да нет, это не так интересно. Я хотел о другом спросить, вот насколько там вот 5-6 лет назад, опять же, меня вот очень интересует, вот, как меняется вот, восприятие, меняется отношение человека. Вот 5-6 лет назад ты мог себе представить, что там тот же как бы Лингрен, да, Эрик Лингрен, там будет к тебе очень уважительно относиться, там называть тебя по имени и поддерживать тебя в твоем конфликте с дилером в казино Белладжо, и он просто там, мне Лингрен говорит, передайте, говорит, Сергею, что этот дилер известен, что он неадекватный.
Не, ну мы долгое время просто с ним играли в каком-то турнире, и я вот на последнем сопле все турниры, которые играл, проходил далеко, там трехдневные турниры, так во второй, в третий, не во второй, в третий, а все в третий день практически выходил, и мы с ним долго играли в турнире под лимитом Ахайлов, из которого я, кстати, его выбил. Кстати, очень приличный человек. Я вот думаю, что 9 из 10, ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, достаточно То есть намного больше приличных людей. Но я знаю, что в России он сидел на маленьком лайне, я на большом. Так я просто Сереже Сафронову рассказывал раздачи, там три подряд очень серьезных раздачи были. Я им рассказывал, а Эрик меня каждый раз звал и говорит: Сергей, иди смотреть карты. То есть я думаю, что будучи на малом блайне, если большой блайн отошел, а все сказали пас, то вряд ли кто-то, ну, большинство, по крайней мере, никогда не позвало, а наоборот сказал бы: скорее забирай карты у него. А насколько, то есть, менталитет другой, что Эрик постоянно меня звал и говорит: Сергей, иди смотреть карты, уже сдают, чтобы не забрали, потому что там очень строго с этим, если не подошел до начала раздачи, карты сразу забираются.
Вот вопрос: где предпочитаешь жить, в Лас-Вегасе во время мировой серии, и что больше всего вообще впечатляет там, возможно, как что-то из природы, или какой-то ресторан, или шоу?
Очень китайский ресторан понравился. Ну, про ресторан вам Сережа Рыбаченко много рассказывал. Вряд ли я расскажу вкуснее, чем он. Ну, вот мне понравился китайский ресторан. А очень запомнилась, кстати, поездка на стрельбище. Там есть стрельбище из боевого оружия. В 2009 году я ездил как раз с человеком, который меня частично спонсировал. Пострелял очень экзотических видов оружия. Автомат УЗИ, там полицейская снайперская винтовка, беретта. Очень интересно было. Запомнился. А так, казино Беладжи, я останавливаюсь всегда в казино Беладжи. В Рио и в Беладжи, но больше всего, конечно, больше нравится Беладжи, более комфортно, то есть номера очень комфортные.
Ну, ты там имеешь VIP-статус, и практически все тебе там бесплатно, ну, как добиться такого?
Поиграй, поиграй с моё в крэпс, и у тебя будет VIP-статус.
Да, значит, ты же это же не грозит, хотя я...
Пользовался благами, ходил со мной в ресторан бесплатный.
Да, я хотел даже в анонсе нашего хедзапа написать, что ты откроешь секрет, как ты подкармливал в Лас-Вегасе Илью Городецкого, но решил не писать об этом.
Многих подкармливал там, ну, благо не за свои, почему бы друзей не угостить.
Ну, один раз я, правда, с тобой играл в крэпс и даже помог тебе вовремя остановиться. Было такое?
То есть твоя игра в чем заключалась? Потому что ты помог вовремя остановиться?
Да, но я, поскольку не с трудом понимаю правила этой игры, то ни в чем другом я помочь никак не мог.
Да, мы вовремя ушли, что-то выиграли 2000 и ушли.
Намного больше, конечно, но вот такие люди, как Сергей, они... есть люди, которые преуменьшают свои проигрыши, а Сергей преуменьшает свои выигрыши. Ну вот, ну неважно. Сергей, назовите лучшего, по вашему мнению, российского игрока во все игры. Видимо, он должен во все играть лучше всех, или в одну один играет лучше всех, вот, на мой взгляд, другой, наверное.
Вот, мое мнение такое, что в покерном сообществе нет, я еще не встречал единого мнения о каком-то одном игроке, что вот все, чтобы все о нем положительно отозвались, что все сказали: вот этот действительно лучший. Вот. Всегда мнения расходятся, то есть трудно сказать. Именно мое мнение, я не знаю, я не задумывался над этим. Кто лучше? Ну, правильно я сказал, кто-то в одно лучше играет, кто-то в другое, поэтому очень трудно.
Очень смешной вопрос задал 3XT1. Знает ли Сергей, что такое Бадуги? Он знает еще, что такое Бадуси и Бадеси.
Да, кстати, приехал играть в 2009 году в Лас-Вегас, а Бадуси — это сочетание игр Бадуги и Дюста Севена. Мне быстренько объяснили правила, что 2, 3, 4, 5, 7 это нац, 2, 3, 4, 5 нужно иметь в Бадуге, и семерку неплохо бы еще иметь сбоку. То есть тогда у тебя будет 2 наца. Ну, я сел с 6 китайцами, обыграл их на 8 тысяч, играя 2400, и ушел. Они очень были неприятно удивлены. Вначале-то они меня затаскивали, там, 6 китайцев. Кстати, Бадуси очень интересная игра. У нас почему-то ее не практикуют. Вот с тех пор я ни разу не играл.
Только у вас. Ну, вот сейчас начались турниры. Вот, например, на PCA будет даже турнир, где будет... Это называется Fipple Draw. Турнир по Fipple Draw, где будут 5 draw игр. Насколько я знаю, triple draw от двойки до семерки, от туза до пятерки, Бадуги, Бадуси и Бадеси. Вот 5 таких игр, но, к сожалению, там боин очень маленький.
Очень хороший
состояние. $500.
Вот я говорю, ну хотя бы 1000 по 3 сыграли бы, я бы с удовольствием сыграл.
Вот спрашивают, как улучшить дисциплину в покере?
Да не знаю, наверное, работать над собой, какие-то анализировать ошибки. И мне понравилась, собственно, мысль Фируэлла, которую он высказал в своем хедзапе, когда сказал, что у меня, правда, так не получается, что нужно быть готовым, что вот в этой раздаче он спокойно объяснил, что вот в этой раздаче оппонент имеет там 10%, там какие-нибудь 5 аутов, там 3 аута свои. Ну, поймал, ну что делать? Нужно быть к этому готовым, философски к этому относиться.
Ну вот тут была у нас в обсуждении нашего хедзапа такая мини-стычка, и вот хулиган, наш один из самых популярных посетителей из Германии, приносит свои извинения, говорит, что не было у него злого умысла, вот написал он тебе даже в личную, в личку какое-то сообщение, и спрашивает, как относишься к уровню игроков из Германии, и часто ли играл здесь?
А, кстати, вот какой-то ник есть, играет в Limit Hold'em, известный ник, Heist.
I hate juice.
Вот. Я помню, что известный ник. Я с ним играл недавно на Full Tilt. Смотрю, он играет 30-60, что-то такое. Ну, видно, он тренировался в 7-7. Вот я с ним играл, но Justa 7, он, похоже, не очень силен. Видно, что человек тренируется и чего-то выиграл у него пару тысяч.
Минутку сейчас, коротенькую паузу. Сейчас мы вернемся в эфир.
Тут есть вопрос. Сергей, дружите ли вы с Сергеем Рыбаченко? Да, у нас очень хорошие отношения. Сергей нигде не рассказывал про это. Я был, не знаю, как это назвать, в его команде, не в команде. Ну, в общем, полгода до ВСОПа. То есть мы с ним планировали, что на ВСОП я поеду играть в его команде именно лимитированные игры. Но не довелось, у него к тому времени деньги закончились. А так у нас очень хорошие отношения, очень хорошие отношения с Сашей и у Соли. Я с ним полгода ездил вместе по турнирам. Кстати, как бы я не горжусь, нет, не горжусь, горжусь, что это слово не подходит, но доволен тем, что, по крайней мере, со мной Сергей не попал. У меня было одно время личный долг ему $100,000 и 80 по майкапу. Так вот, к окончанию наших взаимоотношений таких финансовых, личный долг закрыл очень быстро, там за 2 месяца, а майкап тоже отыграл. Практически там не осталось, $10,000, наверное, осталось по майкапу. Так что, по крайней мере, наши финансовые отношения для него не закончились печально.
Спрашивают тебя о французских полях. Про немцев ты ответил. Сейчас по всей Европе, видимо, тебя прокатают мысленно.
В Париже играл, да, раз 5-6, вот, когда там была лимитированная. Там одно время была хорошая лимитированная игра. Потом я слышал, она закончилась, перестал туда ездить. Я уже говорил, что вот Женя раз 400 евро мы 120 тысяч выиграли. И несколько поездок там были положительных. Там французы, конечно, в массе своей очень слабо играют в лимитированные игры. Но я говорю, там в последнее время в Aviation Club вот, перестало. То есть не стало этой лимитированной игры. Кстати, мы с Сергеем там и познакомились, с Сергеем Рыбаченко. Я не помню, в каком году это было, честно говоря, все уже перемешалось. А он мне объяснил, кто такой Фил Хельмит. Там какой-то подошел товарищ, и по кругу начал со всеми здороваться. Ну, я был крайне к нему, он со мной поздоровался и пошел по второму кругу. Я говорю, слушай, дружище, уже здоровались, хватит уже. Потом у Сергея спрашиваю,
что за клоун?
Да, что за клоун подошел, по два раза здороваться будет. А оказался Фил Хельмут. Кстати, я думаю, что если мы увидимся, то он меня узнает. Мы с ним частенько пересекались и в Монте-Карло, и вот в Лас-Вегасе последний раз. В Монте-Карло даже была такая интересная ситуация. Что-то он мне проиграл пару раздач, и Валера Ликян меня отвел. Два слова какие-то сказать. Он подошел, встал специально, говорит, отпусти, говорит, его, я, говорит, хочу его обыграть. Пускай он садится за стол и играет.
Ну вот как раз перекинем к Филу Хельмуту. Он в интервью, которое тоже переведено и опубликовано на нашем сайте, заявил, что цель у него 24 браслета. И спрашивают, реально ли это тебя.
Мне кажется, нет. Я уже говорил вначале, что попав два раза на финальный стол... Я, конечно, очень надеюсь еще на это, но, тем не менее, считаю, что это и так достаточно неплохое достижение. То есть, говорить о 24 браслетах, хотя я не знаю, какие браслеты он имеет в виду, там, ВПТ. Ну, сейчас стали такие большие поля, то есть, что думаю, что это нереально. Реально только в лимитированных играх браслет выиграть, мне кажется, несколько браслетов выиграть в лимитированных играх. То есть, конечно, любой может доехать в лимите, где несколько тысяч человек, но чтобы о нескольких браслетах вообще речи нет. Если даже брать последние два СОПа, то по 3 браслета выиграли
Алессандро
и в общем, вылетела из вашей фамилии.
Ну, Кассел 2.
Кассел 2, да. Ну вот, с ними я много играл, кстати, и на последнем СОПе. Ну, можно, то есть только в лимитированные игры можно выиграть по 2-3 браслета.
Ну, кстати, вот, вот с Касселло интересно, что многие считают его фантастически слабым. Вот как раз иллюстрация того, что ты сказал, что у всех свое мнение, и очень трудно назвать кого-то, про кого однозначно все говорят. С одной стороны, многие говорили, что он вообще играл не в ту сторону, ему просто фантастически везло. А по-моему, Саша Довженко, который, ну, очень неплохо разбирается в стадии хай-лоу, сказал, что это вообще самый сильный игрок стад хай-лоу, с которым он играл в жизни. Вот у тебя какие, кстати, впечатления были от игрока года этой мировой серии, Фрэнка Касселло?
Ну, по отдельным раздачам, мне кажется, нельзя судить. Там брали не в целом игру, его, во-первых, никто не отслеживал, а на каких-то финальных стадиях, ну, может быть, наверное, совершал абсурдные действия, но очень тяжелый, очень упертый игрок, очень тяжело с ним играть, агрессивный, идет до конца, то есть, ну, на высоких уровнях, сами понимаете, то есть там ограничены приемы, то есть, если человек тебя лишает блефа, то ты переставляешь, а он все равно идет до конца на более какой-то слабый парик, колирует, ты ничего не получил. Две бланковые карты, как у меня, вот я вылетел из семи карт хайло, получив три хороших раздачи, предположим, там три на двухсторонний стрит и совпадение. Я получал две бланковые карты и проигрывал какой-то старшей паре, вот, вылетев 11-м, 7 карт хайло по 10 тысяч в турнире. Поэтому, конечно, сильный игрок.
Ну вот у Сергея еще сегодня есть общественная работа, не общественная, скорее, а семейная такая работа, поэтому мы будем потихонечку сворачиваться, к сожалению, вот, чуть короче, чем хотелось бы получился эфир, из-за того, что у нас были вот эти технические сложности, но вроде бы к концу мы, что называется, раскочегарились и с ними справились. Так вот, еще буквально 2-3 вопроса и будем заканчивать. 10 минут. Можно? Да, еще 10 минут у нас есть. Сергей, скажите, как вы думаете, имеет ли смысл регуляру безлимитного холдума изучать лимитные игры для более гибкого игрового мышления в основной дисциплине? Вообще, как тебе кажется, лучше добиться совершенства в какой-то одной игре, вот как сделал, например, Феруэлл или там Стикман, да, допустим, или кого-то еще можно назвать, или в интернете очень много людей, которые специализируются только на Амахе или даже только на стадии хай-лоу, или все-таки лучше быть универсальным игроком, и какие это преимущества дает, если ты универсальный игрок и можешь играть во все игры? Ну, естественно, огромное количество людей, которые играют только в безлимитный холд.
Ну, конечно, сейчас. В наших российских условиях, естественно, лучше играть во все игры, чтобы постоянно иметь игру. Вообще, очень для профессионала самое главное суметь попасть в хорошую игру. Вот, например, как это сумел сделать Володя Щемелев. Я думаю, что мало кто узнал бы, кто такой Володя Щемелев, если бы он не попал в игру в свое время в такую игру в Golden Ring. То есть очень важно. Тот же Марик Пронский говорит, что публичность для профессионала не нужна. То есть, в принципе, чем меньше людей знают, что ты хорошо играешь, тем тебе легче будет играть и попадать в хорошие игры.
Следующий вопрос. Сейчас. Играешь ли ты в шахматы и с кем общаешься из шахматистов-покеристов?
Ну, с шахматистов-покеристов я общаюсь с Ильей Городецким и с Сашей Грищуком. Достаточно хорошее у нас, недостаточно, а просто хорошее отношение. То есть мы много времени в Лас-Вегасе на последнем СОПе проводили вместе. А сам шахматы, ну, знаю, как конь ходит. Нет, ну, на самом деле, знаю правила, на уровне правил, конечно. У меня папа неплохо в шахматы играл с Корчным. Еще в питерском, в Ленинградском дворце пионеров они играли вместе в одно время. Сам я в шахматы не играю.
Очень почему-то интересует, видимо, в связи с тем, что ты выиграл очень много денег в последнее время на Full Tilt, спрашивают, какая у тебя аватарка. То есть, видимо, думают, что у тебя какая-то ауристическая.
А, честно говоря, не обращал внимания. Я даже не знаю, какая у меня аватарка. Ты со мной играешь, должен ты смотреть.
Я не помню, честно говоря.
И я не помню.
Ну, по-моему, как что-то такое пухленькое. То ли панда, то ли... Что-то такое должно быть. У нас нет, к сожалению, возможности проверить. Вот, поэтому не сможем ответить. Ну вот, как познакомился с покером, ты уже рассказывал. Ну вот, может быть, еще раз ответишь, с какими трудностями пришлось сталкиваться в начале карьеры и как ты с ними боролся? Были какие-то, вот, какие-то основные вещи, которые вот, ну, тебе мешали, вот, когда ты начинал заниматься покером? Может быть, я не знаю, там эмоциональность какая-то или что-то еще, я не знаю.
Даже не знаю. Наверное, мне всю жизнь основная трудность для меня была отсутствие банкролла. Вот с ней я боролся, что в начале покерной карьеры, что в середине, что в конце. больше что-то в голову не приходит.
Так, сейчас я не, за тебя отвечаю.
Надеюсь, не в конце, кстати, оговорился. Надеюсь, что еще не конец покерной карьеры.
Да, за тебя отвечаю и, к сожалению, не могу. Спрашиваю твой последний успех. Ну, вот я за тебя отвечу, что на РПС в Киеве, вот Сергей поделил на пятерых, по-моему, да, был, да устраивал участвовал в дележке первого места. Вначале на РПТ в Одессе он также поделил первый приз на пятерых, тоже они там поделили. И повторил этот результат на РПС в Киеве, причем очень чувствует хорошо динамику игры Сергей Альбрегер. Поэтому после того, как он делит, он обычно после этого быстро вылетает. Нет стимула уже, Сереж, или почему? Почему не хочешь занять первое место?
Да, наверное, уже как прочел где-то обсуждение своей игры вот как раз в Киеве, что ну, как же человек, всех переехав снизу, может с чип-лидерским стеком выходить на финальный стол. Ну вот так и возможно только всех переехав снизу. В общем, не всех, а всего две сдачи я выиграл снизу. Там туз-валет, туз-король выиграл, и король-10, король-дама. Но тем не менее, почему-то Шпера есть такой ник. Ему показалось, что я всех переехал снизу. Ну, неважно. Может быть, да, я могу ошибаться. Ему показалось, что я всех переехал снизу. И в тот момент, когда пятером остались, почувствовал, что все, мать отвернулась, больше не суждено переехать на туз-валет, туз-король, поэтому пришлось поделить.
Ну вот, наверное, последний вопрос, которым я хочу завершить нашу программу. Я его хотел сам задать, и кто-то из посетителей вспомнил про то, что вот, когда ты занял четвертое место и давал большое интервью, ты сказал, что вообще не рекомендуешь заниматься покером, и сына, например, своего, который, правда, как мы сейчас не выяснили, играет все-таки турниры по доллару, учить ты не собираешься. Не изменилась ли твоя точка зрения, и с чем она вообще связана? Твоя вот такая все-таки, ну, можно сказать, скептическое отношение к твоему, к твоей собственной профессии.
Ну, я с этого и начинал, что помните, вы когда-то спросили у меня, как начиналась моя покерная карьера, я привел изречение Хельмута, что покер — это тяжелый путь к легким деньгам. На самом деле, ну, действительно, очень малому количеству удается обеспечить себе жизнь игрой в покер, а личность все-таки, мне кажется, что у большинства личность это разрушает. Я не могу делать выводы. Какие-то мои собственные наблюдения. И я могу по себе судить. Действительно, это отнимает много времени и разрушает нервную систему.
Ну вот я сказал, что этот вопрос будет последний, но все-таки давай на более позитивной ноте завершим. Вот Змей-29 очень любит у нас, по-моему, этот посетитель, философские вопросы, и вот он задал такие два вопроса. Качества, которые вы больше всего цените в женщине, и ваша идея о счастье. Вот я думаю, на этих двух вопросах мы и закончим наш сегодняшний эфир.
Слушай, вот, знаете, ну...
Про женщину-то легче.
Про женщину легче. Я вот второй раз вопрос сначала прочел. Качество, которое больше всего ценю в женщине, наверное, верность, способность соответствовать любимому человеку. То есть, если человек занят делом, то чтобы не мешать ему заниматься любимым делом.
Но про счастье сложнее.
Про счастье, да, наверное, не готов сейчас.
Нет идей.
Нет идей, да.
Так далеко, так далек от счастья, что у него нет идей. Ну что ж, спасибо большое за внимание. Еще раз прошу прощения за некоторые технические неполадки. Я думаю, что в ближайшее время мы постараемся еще несколько эфиров провести. И вот так получается, что я для себя запланировал именно несколько эфиров вот все-таки с представителями вот той самой пресловутой старой школы, да, то есть я очень хотел бы Константина Пучкова пригласить в наш эфир и Александра Довженко, вот таких вот старых боевых товарищей нашего сегодняшнего гостя. И еще раз хочу поблагодарить Сережу Альбрегина за участие в нашей сегодняшней программе. Всем спасибо за внимание, с вами были Сергей Альбрегин и Илья Городецкий. Как всегда, возможность выхода в эфир нам предоставил Руслан Бангерт. Всем спасибо за внимание. И вот просят Иликяна. Я думаю, что Валеру Иликяна мы тоже рано или поздно в наш эфир пригласим. Тем более он мне недавно звонил, поздравлял с Новым годом.
Я тоже считаю, что очень интересный собеседник. Спасибо, кто дотерпел до конца нашу беседу.
Все, вот у нас тут зазвонил телефон. Видимо, это верный признак, что пора заканчивать. Всем спасибо, до свидания.